Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет называться, точнее, сегодняшняя беседа будет называться «Философия войны». Мы живем в такое время, когда многие политологи считают, что мы уже вступили в Третью мировую войну, и существуют самые разные мнения по поводу того, как христиане должны вести себя в этой ситуации. Есть точка зрения, что кажется, что вести войну греховно как бы всегда. Ведь не было бы греха, не было бы и наказания. А в Писании сказано, в Евангелии от Матфея, 26 глава, 52 стих, «Все, взявшие меч, мечом погибнут». И отталкиваясь от этих слов, некоторые говорят, если есть наказание за то, что человек берет в руки меч, то есть и греховная причина, почему его надо наказывать. Также есть точка зрения, что ведение войны, участие в военных действиях с любой стороны, это как бы противоречит воле Бога, божественному предписанию, потому что в Писании, например, сказано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 39 стих, «А я говорю вам, не противься злому». И еще в послании к римлянам, 12 глава, 19 стих, сказано, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». Мы попытаемся сегодня посмотреть на проблему войны глазами святых отцов, мудрость которых поистине была божественной, ибо они были людьми, которые испытывали вдохновение от Духа Святаго. Например, блаженный Августин в его проповеди сыну Центуриона мы находим такие слова. «Если бы христианская религия запрещала войны как таковые, то ищущим спасительный совет в Евангелии воинам, когда они пришли к Иоанну Крестителю и задавали свои вопросы, было бы рекомендовано оставить оружие и уйти с военной службы. Однако им было сказано, то есть Иоанном Крестителем, «Никого не обижайте и довольствуйтесь своим жалованием». Евангелие от Луки, 3 глава, 14 стих. А коль скоро он наказал им довольствоваться своим жалованием, то это значит, что он не возражал против военной службы. Конец цитаты. То есть здесь совершенно очевидно, если Иоанн Креститель говорит этим людям, чтобы они довольствовались бы своим жалованием, то речь идет не просто о воинах, а о наемниках, о профессионалах, которые всю жизнь посвящали воинскому делу, и они получали за это жалование. Блаженный Августин настаивает на том, что совершенно необходимо, чтобы война была справедливой, должны присутствовать три вещи. Во-первых, полномочность правителя, по приказу которого ведется война. То есть не просто кто-то там начинает войну, какой-то там отдельно взятый человек, частное лицо, а имеется в виду, что человек, который наделен властью, он вправе объявлять войну. Вопрос о подчинении земным властям, он всегда тоже очень остро стоял в христианском сообществе. Так, например, блаженный Августин, это некоторые темы из послания к римлянам, которые он рассматривал, он писал, когда Павел говорит, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, то совершенно правильно он предупреждает тех, кто кичится тем, что призван Господом к свободе и стал христианином, и потому полагает, что в этой жизни он якобы не обязан служить в принадлежащем ему статусе и подчиняться вышестоящим земным властям, которым верено на время управления вещами временными. Августин продолжает. Но поскольку мы состоим из души и тела, и покуда живем этой временной жизнью и пользуемся временными вещами для потребностей этой жизни, то нам следует покоряться властям в той части, которая к этой жизни, то есть земной, относится. А власти – это люди, которые с определенным авторитетом управляют делами человеческими в той же части, что относится к нашей вере в Бога и призванию в Царство Его, мы не должны подчиняться никому, кто желает преодолеть в нас то, что Бог удостоил нас обрести к жизни вечной. А если кто считает, что если он христианин, то не должен платить налоги или подати, или оказывать должное почтение властям, заботящимся об этих предметах, то он находится в великом заблуждении. Подобным же образом, если кто думает, что должен подчиняться до такой степени, что начальствующий над ним в делах людских имеет авторитет и в вопросах веры, то тоже впадает, правда, в еще большую ошибку. Следует соблюдать меру, которую сам Господь установил, отдавать кесарю кесарева, а Богу Богова. И хотя мы призваны в такое царство, где не будет власти мира сего, на пути к нему пока еще не достигнуто состояние, когда всякое начальство и всякая власть отменены будут. Давайте справляться с нашими условиями ради порядка в людских делах, ничего не делая притворно и покоряясь в этом не людям, а Богу, который нам и повелел так поступить через апостола Павла, который сказал: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Также Феодорит Кирский в своих толкованиях на послание святаго Павла писал: «Если кто священник или архиерей, или давший монашеский обет, то пусть уступает тем, кому верено земное начальство. Ясно, что они должны делать это с благочестием, ибо не следует подчиняться начальникам, если это ведет к противлению заповедям Божиим». Конец цитаты. То есть в понимании Феодорита Кирского то, что касается земного, защиты Отечества, налоги, подати, да, здесь мы подчиняемся. Но то, что касается нашей веры, остается сугубо в распоряжении церковных властей, церковных соборов прежде всего. Ориген в своих комментариях на послание к римлянам предлагает очень интересное, я бы сказал, такое философическое рассуждение. Он рассуждает о словах, что начальник есть Божий слуга, о чем пишет Павел. Ориген пишет: «В этих словах Павла меня поражает то, что он называет мирского властителя и мирского судью слугою Божьим, причем не единожды, но повторяет это дважды и трижды. Итак, я хотел бы дознаться, каким образом мирской судья является слугою Божьим. В деяниях апостолов мы находим, что апостолы единодушно установили предписания, которые должны соблюдаться нами, уверовавшими из язычников. Итак, в этих предписаниях говорится, что не следует возлагать на уверовавших из язычников никакого бремени, кроме воздержания от идоложертвенного, крови, удавленины и блуда. Но не воспрещаются человеку убийство, прелюбодеяние, воровство, мужеложство и прочие преступления, которые караются человеческими и божественными законами. Может показаться, что апостол считал христиан обязанными соблюдать только вышеназванные заповеди, а в остальном предоставил им свободу. Но взгляни, каково устроение Святаго Духа, ведь прочие преступления караются мирскими законами, и было бы излишне запрещать именем божественного закона то, что в достаточной мере регулируется законом человеческим. Поэтому здесь оговаривается только то, о чем человеческий ничего не говорит, о чем закон человеческий ничего не говорит и что должно быть установлено религией. Отсюда явствует, что мирской судья исполняет большую часть божественного закона, ибо все преступления, которые Бог желает покарать, Он предпочитает карать не через глав церквей, то есть через епископов, а через мирского судью. И Павел, зная об этом, правильно называет мирского судью слугою Божиим и отомстителем в наказание делающему злое. Конец цитаты. Действительно, очень интересное рассуждение. Мы действительно знаем из книги «Деяний святых апостолов», что вот было постановление, что уверовавшие из язычников должны воздерживаться от совершенно определенных вещей, а вот грубые грехи, преступления, пороки не упоминаются. И Ориген говорит, имеется в виду, что Бог направляет нас к соответствию, к жизни по его заповедям не только рукою церковных властей, но и светских властей. Однажды я беседовал с одним наркозависимым, а он мне говорит: а наркомания не грех. В Библии же ничего не сказано про наркотики. И также один мужчина, который слишком большой курильщик, он говорит: а когда Библия писалась, никто не курил ничего. Это вот Христофор Колумб, когда он открыл Америку, тогда вот стало ясно, что есть такая проблема. Но когда светское общество нам говорит: это вредно, это опасно. Да, в Библии не написано про наркоманию, про табакокурение, но в Библии сказано, что человеческое тело есть храм Духа Божия. И кто разрушит храм, то есть нанесет вред своему здоровью, того покарает Бог. И когда такой важный вопрос, как вопрос о войне, он не может решаться частными лицами. Это должен быть приказ уполномоченных властей. Как и сказано в послании к римлянам 13:4, он, то есть Божий слуга, не напрасно носит меч, он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. Точно так же их делом, делом светской власти, поднимать меч войны ради защиты общественного блага от внешних агрессоров. Поэтому тем, кто наделен властью, сказано: избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых. Это Псалом 81, 4 стих. А у пророка Исаии сказано: вступайтесь за вдову, защищайте сироту. И блаженный Августин говорит, что согласно служащему поддержанию мира среди смертных естественному порядку, необходимо, чтобы право задумывать и объявлять войну принадлежало тем, кто обладает наивысшей властью. Конец цитаты. Вот это первое условие. Второе условие. Должна быть какая-то очень весомая причина. Блаженный Августин говорит, что должна быть справедливая причина начала военных действий. Он пишет, что война представляется справедливой тогда, когда она является возмездием за несправедливость, когда должно покарать народ или государство за отказ возместить причиненное зло или вернуть то, что несправедливо захвачено. Конец цитаты. И третья причина, которую выдвигает блаженный Августин, при наличии которой можно начинать военные действия, Августин говорит, что истинная религия полагает мирными те войны, которые ведутся не ради превозношения или жестокости, но ради укрепления мира, наказания злодеев и утверждения добра. Оказывается, по Августину есть мирные войны, то есть то, что не связано со стремлением к наживе. Там, например, одна страна нападает на другую, чтобы там выровнять цены на нефть, или что-то еще там делают подобное. Это, конечно, корость. Но если ищется справедливость и возмездие преступникам, конечно, это оправдано. Августин также пишет: страсть к нанесению ущерба, жестокая жажда мести, безжалостность и неумолимость, лихорадочное отвращение, вожделение власти и тому подобное – все это по праву считается проклятием войны. Действительно, если человеческие чувства, человеческие вожделения, они стимулируют какого-то человека подогревать огонь войны, организовывать военные конфликты, вот это, конечно, настоящее проклятие войны, и вряд ли такие действия увенчаются успехом. Августин даже настаивает на том, что он пишет: «Мы не ищем мира ради войны, но идем на войну ради мира. Поэтому и в состоянии войны будь миротворцем, побеждая противников и приводя их к процветанию мира. Главное, чтобы была праведной сама война. А ведется ли она открыто или с использованием засад, не имеет никакого отношения к праведности». То есть здесь вопрос о воинской хитрости. И были люди, которые как бы спорили с Августином, и они говорили: а воинская хитрость предполагает обман. А Августин говорит: нет, на войне, если причина военного действия она оправдана, то и воинская хитрость оправдана. И Августин ссылается на книгу Иисуса Навина, 8 глава, 2 стих, где сам Господь Бог приказал Иисусу Навину сделать засаду позади города, чтобы успешней был совершен военный маневр. Но при этом Библия полагает предел таким чувствам, которые наиболее часто проявляются во время войны. Это чувство гнева и чувство ярости. И здесь Библия наставляет нас устами патриарха Иакова. Это книга Бытия, 49 глава, 5-7 стих. Умирающий патриарх Иаков пророчествовал: «Симеон и Леви, братья, оружие жестокости мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Вот тоже непонятный, казалось бы, вопрос, зачем Симеона надо отделить от Левия, а Левия отделить от Симеона, как мы прочитали: «Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Симеон – это мирское начало, а Левий – это священническое начало. И когда военные конфликты подмешивают религиозную мотивацию, такие войны всегда более жестокие. И Библия повелевает разделить, то есть отделить тех, которые воюют, от тех, которые молятся. Потому что действительно смешивать одно с другим очень опасно. И даже в нашем 21 веке мы видим, как разные псевдорелигиозные движения, организации совершают какие-то воинские преступления, они совершают их с большей жестокостью, нежели бы светские лица воевали бы против светских лиц. Поэтому религиозный элемент, он должен быть отделен от военных действий. Это недопустимо. Потому что здесь уже, когда примешивается и религиозный фанатизм, ничего хорошего не получится. Поэтому и сказано: Симеон и Левий, братья, орудия жестокости, мечи их, в совет их да не внидет душа моя. И ниже: разделю их в Иакове, рассею их в Израиле. Казалось бы, в Священном Писании мы видим, что некоторые люди, которые совершали войны, можно сказать, от юных лет до старости, они имели статус Божьих людей. Например, царь Давид воевал от дней юности своей и почти до самой смерти своей, хотя под конец ему уже запрещали его слуги ходить на войну. Они говорили: если нас убьют, ничего не изменится. Если тебя убьют, тогда все изменится. Ты наш царь. И о тех войнах, которые вел царь Давид, в Библии говорится как о Божьих войнах. Например, первая книга царей, 25 глава, 28 стих. Здесь слова жены одного беспутного человека, Навала, которого Давид хотел наказать, но жена вступилась за него. И вот она встречает Давида такими словами: «Прости вину рабы твоей», мол, «и я виновата. Господь непременно устроит господину моему», то есть Давиду, «дом твердый, ибо воины Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою». То есть он действительно вел воины Господа, и эта женщина отмечает, что зло не найдется в нем. Но с другой стороны, мы знаем, что у Давида была мечта, которая не исполнилась. Очень большая мечта. Об этом мы читаем в третьей книге царей, 8 глава, 17 по 19 стих. Это слова Соломона. Соломон говорил: «У Давида, отца моего, было на сердце построить храм имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это у тебя лежит на сердце. Однако не ты построишь храм, а сын твой, исшедший из чресел твоих, он построит храм имени моему». И вот секрет того, почему Давиду было отказано построить храм, а его сыну Бог поручил построить храм, заключается в имени сына царя Давида. А это имя Соломон, по-еврейски Шломо, от слова шалом. Шалом – это мир, а Шломо, Соломон – это значит мирный. То есть Бог как бы сказал Давиду: ты слишком много воевал. Да, ты вел Божьи войны, но все равно это человеческая кровь, и она была пролита. Смотрите, братья и сестры, что пишет преподобный Исидор Пелусиот: «Хотя умерщвление неприятелей на войне кажется делом законным, и победителям воздвигаются памятники, возвещающие их заслуги, однако же, если разобрать тесное сродство между всеми людьми», то есть мы все произошли от Адама и Евы, «то и оно, умерщвление, не невинно, почему Моисей предписал и убившему человека на войне пользоваться очищениями и кроплениями». И вот эта мечта царя Давида, она была перечеркнута тем, что он очень много воевал. И более того, братья и сестры, мы уже как-то обращали несколько раз внимание на это, в Библии содержатся законы ведения войны. И эти законы, они установлены как заповеди, мы их обнаруживаем в книге Второзакония. Это 20 глава, с 1 стиха и ниже, здесь сказано: «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы, и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу». Здесь далее говорится о том, что священник должен благословлять Божьих людей перед началом боя. «Подойдет священник и говорит народу и скажет ему: слушай, Израиль, вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь, Бог ваш, идет с вами, чтобы сразиться за вас с врагами вашими и спасти вас». Далее говорится о том, что не всех брали на войну. С 5 стиха и ниже: «Надзиратели же пусть объявят народу, говоря: кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражение, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женою и не взял ее, то пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражение, и другой не взял его». Учитель церкви Климент Александрийский в своих строматах известных пишет: «Если кто, построив недавно дом, не успел еще вселиться в него, или посадив новый виноградник, еще не собрал урожая, или, обручившись с девушкой, еще не женился на ней, то человеколюбивый закон повелевает освобождать таких людей от военной службы. С одной стороны, это по-полководчески верно, так как увлекаемый желаниями, если мы будем увлекаемы желаниями, мы не будем добросовестно воевать. Ведь открыто вступающие в борьбу с опасностями должны быть свободны от страстей. С другой стороны, это человеколюбиво, так как закон, понимая, что исход войны зачастую бывает неясен, счел несправедливым, чтобы один не воспользовался плодами своих трудов, а другой получил их даром». Конец цитаты. То есть Господь не хочет, чтобы на войну брали людей, которые еще не создали семью, не насладились радостью семейной жизни, у них нету детей, продолжателей их жизни. Они еще не построили дом, не обжили его, не насадили виноград, не сделали молодое вино, не выпили его с песнями, с друзьями. То есть человек имеет право на счастье своей юной молодой жизни. И с другой стороны, человеку, у которого нету жены, нету дома, ничего нету, а что он будет защищать на войне? Ведь когда была Великая Отечественная война, почему вот немцы так быстро продвинулись вперед? А потому что тогда в армии, война-то неожиданно началась, были призывники 18-19 лет. Их сразу смело, в плен там попало. Одни говорят 500 000, другие говорят 1 000 000. А когда ситуация переломилась, когда действительно нам объявили войну, мы начинаем войну, начали набирать мужиков. 30-летних, 40-летних, сибиряков привезли, там по 40 лет, по 50 лет люди шли. И вот эти люди уже воевали иначе. Они знали, за что они воюют. За свой дом, за свою жену, за свою семью. Как вот такой прекрасный фильм был в советское время, он назывался «Судьба». Там один партизан, начальник партизанского отряда, он захватывает полицая, и полицай ему говорит: «А ты меня за что убьешь-то? За бабу, что ли, которую я у тебя отбил?» А этот начальник отряда говорит: «Да, за бабу, а я и воюю за баб, за детей воюю, за старух воюю». Когда человек состоялся, вот этот человек реально, у него есть надежный тыл, он знает, за что он умирает. И Божьи законы очень разумно подсказывают, что призыв лучше делать в 21 год. По Божьему закону воевали с 21 года до 50 лет. Вот это был такой возраст, когда человек мог воевать. И вот дальше законы, кого нельзя брать на войну. Ни в какой ситуации. «И еще объявят надзиратели народу и скажут: кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». То есть, если люди малодушные, если люди, они робкие сердцами своими, они могут и других увлечь за собою. И это очень опасно, поэтому очень важно, когда призываются люди, которые состоялись, потому что робкий сердцем, малодушный – это тот, который еще не имеет в своей жизни того, ради чего он готов умереть. И далее, когда надзиратели скажут все это народу, тогда должно поставить военных начальников, вожди народу. Когда, и вот здесь очень интересно, братья и сестры, когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Оказывается, библейская инструкция ведения войны говорит нам, что война начинается, вот когда мы подходим к неприятелям, с предложением мира. Но где это сказано? Если почитать учебники о военных действиях, там сначала артподготовка должна идти, там тяжелая артиллерия обстрелять, потом пустить, значит, там танки, за танками пехота. А Библия говорит, нет. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. И далее говорится, если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань, то есть контрибуцию за то, что они выступили в роли агрессоров и вынуждены вести против них ответные действия. И когда говорится о захвате города, подчеркивается, только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе и пользуйся добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. То есть в бою мужчины воюют с мужчинами, а причем тут женщины, дети, тем более скот. Зачем все уничтожать? Так поступай со всеми городами, которые от тебя весьма далеко. То есть речь идет о городах, которые вообще там достаточно далеко от родины. Которые не из числа городов народов сих, то есть ближние зарубежья. А в городах сих народов, которые Господь Бог твой дает тебе во владение. И здесь, конечно, говорится о строгом наказании для тех, которые нарушали Божьи законы, и перечисляются народы – хитеи, амореи, хананеи, ферезеи, ефеи, ефусеи, гергесеи – семь народов. И святые отцы говорят, что аллегорически это можно истолковать так. Призыв захватить святую землю, освободить ее от семи народов – это призыв очистить свою собственную душу и избавиться от семи смертных грехов. То есть есть и аллегорическое прочтение всех этих текстов, которые в некоторых своих частях могут смущать суровостью. И далее поясняется, почему важно было изгнать эти народы. «Дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, дабы вы не грешили пред Господом Богом вашим». А как мы знаем, народы Ханаана, они практиковали жертвоприношение детей. Там была сексуальная распущенность, не только гомосексуализм и сексуальные отношения с животными. Но очень интересный закон дается в 20 главе книги Второзакония, 19 стих, который касается экологических аспектов. Если долгое время будешь держать в осаде какой-нибудь город, чтобы завоевать его и взять его, то не порти дерев его, от которых можно питаться. А мы же уже установили с вами, что этот город, который где-то очень далеко. То есть вы сюда пришли, пусть это война за справедливость, но вы уйдете отсюда. И дается закон. Не порти дерев его, которые рядом с этим городом, от которых можно питаться, то есть плодоносящие деревья, и не опустошай окрестностей, ибо дерево на поле не человек, чтобы могло уйти от тебя в укрепление». И тот же Климент Александрийский в «Строматах», мы сегодня уже читали из Климента Александрийского, он пишет: «Безмерный в своем человеколюбии благой Логос учит, что не только нельзя срубать посаженное человеком и уничтожать посевы до жатвы, но и вообще губить выращенное человеком плод земли или души. Закон и вражескую землю не позволяет разорять. И любители земледелия извлекают для себя пользу из этого закона, ведь он велит особенно заботиться о молодых посадках в течение 3 лет, обрезать лишние побеги, чтобы деревья не погибли под их тяжестью и не ослабли от нехватки питания, окапывать землю вокруг, чтобы сорняки не мешали их росту. Закон не позволяет также срывать неспелые плоды с молодых растений, но лишь через 3 года, на 4-й, когда дерево уже выросло, следует принести в жертву Богу начатки плодов». И если кто-то смотрел прекрасный советский фильм, который назывался «Отец солдата», это грузинский фильм, очень хорошо снятый, там показано, как уже где-то в Германии там наш танк разворачивается, и ему надо там куда-то отъехать в сторону, и он заезжает на виноградник. Ну, казалось бы, вражеская территория, можно крушить все и вся. И вот там главный герой этого фильма, отец солдата, который тоже стал солдатом, он наслаждается этим виноградником. Он там стал подрезать какие-то лишние веточки, как-то вот заботиться. И он так набрасывается на этого танкиста, тут не может понять, что на него свой же солдат набрасывается. И он говорит: что ты хочешь сделать с этим виноградником? Зачем ты давишь его? И вынуждает танк, там, по-моему, не один, а несколько, объехать этот виноградник, немецкий, двигаться в другую сторону. И 20 стих 20 главы книги Второзакония: «Только те дерева, о которых ты знаешь, что они ничего не приносят в пищу, можешь портить и рубить, и строить укрепления против города, который ведет с тобою войну, доколе не покоришь его». И вот здесь как раз вот это уточнение: не ты ведешь войну с городом, а этот город ведет войну с тобою. И известные слова Христа: «Взявший меч от меча погибнет». Ведь, как часто я объясняю, Александр Невский, благоверный, понимал их именно буквально. Перефразируя эти слова, он говорил: «Кто на Русь с мечом придет, от меча и погибнет». Поэтому взявший меч – это агрессор. От меча погибнет, от того меча, который по воле Бога остановит этого агрессора. Законы, библейские законы ведения войны касались и санитарных аспектов, как бы сейчас сказали, а в то время это звучало как аспекты, связанные с ритуальной чистотою воинского лагеря. Ведь мы уже прочитали в том благословении, которое священник давал на войну, говорилось, что среди вас Господь. То есть воины должны были осознавать, что не только в храме Бога в Иерусалиме они действуют в присутствии Создателя, но и на войне, и в воинском лагере, и во время битвы они действуют в присутствии Создателя. И вот закон о чистоте ритуальной в воинском лагере, Второзаконие, 23 глава, с 9 по 14 стих, здесь говорится: «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. Если у тебя будет кто нечист, от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан. А при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан. Место должно быть у тебя вне стана, куда бы тебе выходить. Кроме оружия твоего, должна быть у тебя лопатка, и когда будешь садиться вне стана, выкопай ею яму и опять зарой ею испражнение твое. Ибо Господь Бог твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и предавать врагов твоих в руки твои. А посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя. То есть у них не только жизнь была в присутствии Бога, но и война в присутствии Бога. И нельзя было списать что-то на войну, как такое выражение есть. Война все спишет. Нет, ничего не спишет. Святые отцы неоднократно говорили о войне. Говоря о причинах войн, святитель Иоанн Златоуст писал: «Как войны постоянно произрастают от корня грехов, то стражи законов и точные блюстители правосудия, обуздывая большую часть грехов людей, могут уничтожать и поводы к войне». То есть любая война – это запущенная нравственная ситуация, которая выходит из-под контроля, и один народ бросается на другой. А касаясь промыслительного значения войны, святитель Василий Великий говорил, что Бог в войнах насылает казни на достойных наказания. И действительно, вот наши старцы обращали внимание, какой город наибольше пострадал во время Великой Отечественной войны. Ленинград. Вот эта ужасная блокада. А в понимании людей того времени это колыбель революции и так далее. Этот город пытались объявлять атеистическим городом, как бы оплот коммунизма, имя Ленина дали, убрав имя святого апостола Петра. И когда вот подмена происходит понятий, когда имя апостола заменяется именем безбожника, Ульянова Ленина, это тоже могло вызвать последствия определенные. Святитель Игнатий Брянчанинов писал о причинах многих конфликтов с Россией. Европейские народы всегда завидовали России и старались сделать ей зло. Естественно, что и на будущие века они будут следовать той же системе. Но велик российский Бог. Молить должно великого Бога, чтобы он сохранил духовно-нравственную силу нашего народа, православную веру. Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, это было написано в XIX веке Игнатием Брянчанином, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро, некому остановить и противостоять. Нынешнее отступление попущено Богом. Не покусись остановить его немощной рукою твоею. Устранись, охранись от него сам. И этого с тебя достаточно. Ознакомься с духом времени, изучи его, чтобы по возможности избегнуть влияния его. Постоянное благоговение перед судьбами Божьими необходимо для правильного духовного жительства. В этом благоговении покорность Богу должна приводить себя верою в покорность Богу. Над судьбами мира и каждого человека неусыпно бдит промысел всемогущего Бога, и все совершающееся совершается или по воле, или по попущению Божию. предопределение промысла Божия о России никто не изменит. Святые отцы православной церкви предсказывают России необыкновенное гражданское развитие и могущество, а бедствия наши должны быть более нравственные и духовные, то есть через физические неприятные обстоятельства мы должны нравственно и духовно возрастать. Это было написано в 1865 году святителем Игнатием Брянчаниновым. Преподобный Антоний Оптинский в 1917 году, в революционном году, он сказал: «Ереси распространятся повсюду и прельстят многих. Враг рода человеческого будет действовать хитростью, чтобы, если возможно, склонить к ереси и избранных. Он не будет грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божества Иисуса Христа и достоинства Богородицы, а незаметно станет искажать преданное святыми отцами от Духа Святаго учение Церкви, и самый Дух Его, и уставы, и эти ухищрения врага заметят только немногие наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть в духовной жизни, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Посему, сын мой, как увидишь нарушение божественного чина в храме, отеческого предания нарушения и нарушение установленного Богом порядка, знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут до времени скрывать свое нечестие или будут искажать божественную веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети. Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо бес, руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавай их, сих волков, в овечьей шкуре, по их горделивому нраву и властолюбию. Горе будет в те дни монахам, которые обязались имуществом и богатством, и ради любви и покоя готовы подчиняться еретикам. Не бойся же скорби, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажает от благодати и разлучает с Христом. Будет шторм, и русский корабль будет разбит, но ведь и на щепках, и на обломках люди спасаются, и все же не все погибнут. Надо молиться, надо всем каяться, и молиться горячо. Явлено будет великое чудо Божие, и все щепки и обломки волею Божию и силой Его соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль во всей красе и пойдет своим путем Богом предназначенным». Вот здесь Антоний Оптинский, он предвидел распространение ереси обновленцев, которые действительно захватили церковные храмы, лучшие храмы, например, храм Христа Спасителя, перед закрытием, перед уничтожением его, он был обновленческим храмом. Лучшие храмы передавали тогда вот этим обновленцам, которыми руководил некто Веденский. И таким образом, через осквернение святынь, дьяволы, эти красные бесы, получали возможность уничтожать все это. А православные служили в основном в кладбищенских церквах. Кладбищенские церкви, храмы были переполнены. То есть русский народ, он голосовал ногами. Они не ходили в храмы, где служили обновленцы, они ходили в храмы, где были православные пастыри. То есть великие потрясения могут ожидать нас и в будущем, но мы всегда должны делать правильные выводы из тех знамений времени, которые распознаются. Есть очень интересное наставление о воинской доблести святаго Иоанна Мосха. Николай Сербский в письме воину Иоанну, он описывает, что можно совершенствоваться, будучи воином. Также святой Иоанн Моск приводит рассказ о Выпаладии, в котором описывает воина, который, не будучи формально монахом, в свободное от воинской службы время предавался таким аскетическим подвигам, что его даже ставили в пример монахам. Мозг писал, в Александрии был воин по имени Иоанн, он вел следующий образ жизни. Каждый день с утра до 9 часа сиживал он в монастыре, близ входа во храм святого Петра, он был одет во вретище, плел корзинки, все время молчал и совсем ни с кем не разговаривал. Сидя у храма, он занимался своей работой и только одно возглашал с умилением: «Господи, от тайных моих очисти меня, да не постыжуся в молитве». Произнося эти слова, он снова погружался в продолжительное молчание, затем снова по прошествию часа и более повторял то же восклицание. Так он возглашал 7 раз в течение дня, ни слова не говоря ни с кем. В 9 часу он снимал вретище и одевался в воинские одежды и шел к месту своей службы. С ним я пробыл около 8 лет и нашел много назидания и в его молчании, и в его в образе жизни. Даже в Библии мы находим такое интересное словосочетание: «благочестивый воин, боящийся Господа». Давайте вспомним дом Корнилия, сотника. Корнилий сотник – это как минимум полковник римской армии, который сподобился всем домом принять Духа Святаго, и огненные языки воспламенились над этими людьми. Центром жизни этого дома был настоящий римский воин. И его благочестие, его богобоязненность чудесным образом совмещались с его воинскими обязанностями. И известный стих из Евангелия, что нету больше любви, если кто душу свою, то есть жизнь свою, положит за други своя, обычно в христианской традиции относят именно к защитникам Отечества, которые идут на войну, потому что они знают, что за их плечами дом, их жены, их дети, их отчизна. И с готовностью погибают, потому что когда есть за что пролить свою кровь, человек проявляет большего мужества и большего усердия. Был случай, описанный в житийной литературе, когда воин по имени Федор, он так воевал, что от напряжения ударов его меча, его меч дал трещину и сломался, а его окружали со всех сторон сарацины, и тогда он вспомнил, что крест и крестное знамение – это оружие на дьявола, данное нам. И он начал осенять крестным знамением врагов. И там, где он это делал, они рядами валились на землю. Такое удивительное чудо, рассказ о котором уже укрепляет веру каждого из нас и вдыхает надежду в то, что действительно Бог не в силе, а Бог в правде. Храни, Господь, Россию от всяких бедствий. И дай светлое и радостное будущее, и светлую победу во Христе и со Христом.